Алексей Будищев, лесничий Орн. Глава первая. Красивый уланский ротмистр граф Ян Тарновский, кутаясь в дорожный плащ, пряча лицо от липкой измороси и холодного ветра, ехал на стройном гнедом скакуне обок со своим дядей Громницким, похожим на Дон Кихота и по всей своей долговязой фигуре и по длинной сидеющей эспаньолке. Бледное лицо Тарновского, еще не вполне оправившегося от раны, полученной им за Неманом, где шрапнельной пулей ему пробило на вылет правое легкое, болезненно хмурился от неприятных мыслей, не дававших ему покоя. А Громницкий невозмутимо тропил своего коня. Однако, когда он увидел на лице племянника гримасу самого острого беспокойствия, он спросил его.
«Тебя беспокоит твой лесничий Орн?»
«Как и все эти последние дни», — вздохнул Тарновский, капризно пожав плечом. «Он не выходит у меня из головы, это чистое наваждение».
«После этого поранения ты стал психопатом», — заметил Громницкий хмуро. «Это очень грустно, но это так».
«Почему?» — спросил Тарновский. «Разве мои мысли не имеют под собой ни малейшего основания? Почему тогда Орн не везет мне денег за сплавленный еще в июле, августе и сентябре лес? 8000 рублей для меня очень значительная сумма, и я не хочу, чтобы она попадала в руки к немцам».
«К немцам?»
— с улыбкой переспросил Громницкий. «Ну да, к немцам», — почти закричал Тарновский с досадой. «Орн 3 раза назначал мне сроки, когда он привезет мне эти деньги, и 3жды он обманывал меня. А теперь я убежден, что он не американец по происхождению, как гласят его документы, а просто-напросто немец. И он, очевидно, ждет сейчас случая, чтобы утечь вместе с деньгами, конечно, ведь 8000 куш к своим соотечественникам. Благо, немецкая армия всего в 80 верстах от моих имений. Вот увидишь, мы приедем сейчас в лесную усадьбу и поцелуем пробой. Он уж утек, лесничий Орн. И мои денежки, ау! Это уж так». Седые усы Громницкого дрогнули.
«Помнишь, на той неделе, — сказал он, — ты уверял меня, что лесничий Орн — типичный венгерец, а его глухонемой конторщик Радбай — венгерский румын родом из Трансильвании, помнишь?
А может, он и венгерец?» Тарновский вздохнул и замолчал. Дорога шла прекрасным сосновым лесом и круто, почти под прямым углом, загибала вправо. Огромные сосны вздымались кругом. Громницкий пожал плечами, нахмурился и дал шенкеля коню.
«Надо торопиться, уже темнеет», — сказал он. «Поспешим увидеть загадочного лесничего».
Тарновский, точно борясь со своими сомнениями, спросил его. «Значит, ты веришь лесничему Орну?»
«Всей душой. Он чистокровный американец ирландского происхождения. Вот сейчас мы приедем к нему, и ты убедишься своими глазами, что на лесном хуторе все благополучно. Он встретит нас, как всегда, с распростертыми объятиями и за ужином угостит нас великолепным бигасом с тушеной капустой, жареными тетеревами и крепчайшим розовым ликером домашнего производства».
Тарновский точно бы повеселел. «Ты думаешь?» — спросил он снова, видимо, желая верить дяде.
«Не думаю, я убежден, как и в том, что Томас Громницкий, любящий тебя всей душой».
Тарновский тронул своего гнедого скакуна стеком. Тот с места взял рысью. Хохлатые дятлы кричали с сосен и пронзительно взвизгивали сойки, срываясь из-за кустарника. Дул свежий ветер, гудя в соснах.
«А тебе, Ян, вообще надлежит взять себя в руки. Ты начинаешь нервничать из-за каждого пустяка. Ты уже переутомился войной, а нам предстоит воевать, быть может, еще столько же», — заметил Громницкий племяннику. «Надо беречь себя и не волноваться из-за глупостей».
Лес внезапно расступился, образуя широкую поляну. Тускло и угрюмо глянули широкие окна дома, где помещался лесничий Орн. Только одно угловое окно было освещено в этом мрачном доме. Тени метались мимо этого окна.
«Вот мы и приехали», — сказал Громницкий. «Сейчас все твои сомнения развеются. Я уже предвкушаю вкусный бигас и ароматный ликер и глотаю слюнки».
Они подъехали к конюшням, но ни одна живая душа не вышла к ним навстречу. Вся лесная усадьба, как казалось Тарновскому, спала и видела жуткие сны.